сам как Галатам, 3 глава, у нас есть, в принципе, определение Евангелия. Он сказал в 8 стихе, что Бог проповедовал Евангелие Аврааму. То есть Евангелие или благовест, это не только то, что начиналось в Новом Завете, это уже начиналось в Ветхом Завете. И там написано, что Бог проповедовал Евангелие к Аврааму, когда он дал ему обетование, потому что у него будет потомок. И он определил в 16 стихе тот потомок. В 16 стихе, но Аврааму дал не более обетование и семени его, не сказано и потомкам, как бы у многих, но как об одном, и семени твоему, который есть Христос. Там в Бытие написано, что Бог обещал дать Аврааму и его потомок, то есть один человек, один единственный потомок, вечной жизни и вечное наследство этого земля. И что они было бы какое-то благословение на этом свете. Итак, понятие вечной жизни начиналось там, в Ветхом Завете. Это не только начиналось здесь, в Новом Завете. В принципе, Евангелие одно и то же, от корки до корки Библии. Это так и начиналось в Бытие, в первом книге Библии, и до сих пор есть. Итак, Бог обещал, что Авраам и его потомок, один, единственный потомок его, жили бы вечно на этом земле. Но он тоже обещал, что этот единственный потомок стал бы много, много, как звезд на небесах и как песок по берегу моря. И как это получается? Ну, он объяснил 27, 28, 29. Все вы во Христа, крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника. Ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если, 29, если же вы Христовы, то вы семья Авраамова и по обетованию наследники. То есть, если человек принимает крещение во Христе, он становится не только брат или сестра Христова, а брат или сестра во Христе. И есть разница. То есть, все то, что право об Иисусе, сейчас право об этом человеке. Если Иисус был потомок Авраамова, то мы и так же. Поэтому все то, что Бог обещал дать Аврааму и его потомок, Он обещал дать нам. Итак, основание для нашей вот надежды в вечной жизни – это в том, что мой Бог – Христе. Итак, видите, почему крещение так важно, и не только креститься, а после этого верить в том, что я на самом деле нахожусь во Христе, и Бог сейчас смотрит над меня, как я самом Иисус. И если Он, если Иисус, потомок Авраамова, если Он будет вечно жить, и то я и буду тоже. И этих обетований, как Павел в другом месте заметил, Бог пока не исполнил, потому что Авраам умер и не получил вечной жизни. Но Бог будет исполнить то, что Он обещал, потому что Иисус придет, воскресенье будет, судный день, и Царствие Божие будет основано здесь на земле, и все тех во Христе и так будут воскреснуться и жить вечно, и получать вечное наследство этого земля. Итак, Бог сказал Аврааму, ходи по этому землю, смотри, что есть здесь, потому что я дам тебе, как вечное наследство. Итак, мне кажется, что на самом деле Бог есть с нами, и тот жизни, где мы, ну, тот земле, где мы пока живем, тот жизни, который у нас есть, пока это только начало. Тот земля, где мы пока находимся, фактически Бог дал нам, как вечное наследство. Итак, это немножко обзор, что человек, ну, весь жизнь работает, чтобы покупать какой-то кусочек этого земля. Потому что тут земля, или против, надо платить аренда за какой-то кусочек этого земля, когда фактически это все принадлежит нам на всяком случае. По веки веков. Но как Авраам жил как иностранец в земле, которая фактически его, мы и тоже, как, ну, иностранцы, живем в земле, На этом все те, которые фактически уже наши. Итак, мы принимаем крещение во имя Иисуса, чтобы Его имя это как-то наше. Мы носим Его имя перед другими. И об этом тоже Павел писал в первом стихе. Он сам проповедовал Евангелие к теми там в Галатии. Он сказал, кто прельстил вас, не покорятся истине, вас, у которых пред глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый. Я понимаю, что поскольку Павел сам проповедовал Евангелие к этими галатами, это было бы как? Это как был самом Иисус в распятом виде, был предначертан пред их глазами. То есть это видно было в образе жизни Павла, в духе Павла, что тот человек как-то распялся с Иисусом. И поскольку они смотрели на Павла, они смотрели как-то на Иисуса, на кресте, даже распятый. Итак, поскольку людей с нами общаются, что они видят? Что они видят? Это можно так, что они видят, они замечают через наше сломанное дух, через ну как мой на самом деле. Они, наверное, кое-что понимают о жизни Иисуса и о распятии Иисуса. Потому что мы являемся Его представители. И неудивительно тогда, что в душе мы тоже являемся сломанными людьми. Это неудивительно, потому что мы во Христе, и мы являемся Его свидетелями, чтобы людей кое-что познали бы об Иисусе через наш образ жизни. И тоже через крещение мы являемся частей тела Христова. Значит, в одном человеке людей видят, допустим, терпение, в другом человеке они видят много любви, в другом человеке они видят много справедливости. И всего мы являемся живой образ, личность и тело Иисуса. Но эти галаты, тех в Галатии, кому Павел писал, они, кажется, хотел вернуться к закону, то есть соблюдать закон Моисеева. И Павел умолял их держаться, верить в Иисусе и в то спасение, которое Бог предлагает нам, чем пробовать сам себе оправдаться. Он сказал 4 стих, «Столь много потерпели вы, неужели без пользы? О, если быть только без пользы». И это тоже трагедия, когда человек очень много страдает в жизни, очень много потерпели, как-то без пользы. Это очень много людей, которые имели страшное страдание в жизни, но как-то без пользы. Я ничего. Потому что они не пришли к веру во Христе. И тоже может быть в нашей жизни. Потому что мы все очень много пострадали. И это все было бы зря, если мы не ходим туда, куда тех страданий ведет нам. И, как я сказал, это трагедия, когда мы видим, как человек очень много пострадал в жизни, но все равно он не хочет принять Иисуса, он не хочет отдать свою жизнь к Богу. Хотя все его страдания как-то вел ему к этому путь. И тоже с нами. Это нельзя сказать, ну ладно, я не очень много страдал. Нет, мы на самом деле страдали. Не надо как-то думать, да, нет. Других страдали больше мне. Если мы во Христе, написано, что нам надо взять наш крест, даже Его крест, и ходить за Него и за ними. Это значит, что это прав. Это должен быть прав, что мы очень много пострадаем. Не надо это как-то оправдаться, как-то думать, да нет, это ни при чем. Нет, мы очень много пострадали. И это ужасно, колоссальная трагедия, если это все без пользы, если это все зря. Нам надо ходить дальше, куда все эти страдания ввели нам. И это именно к Иисусу. Итак, он говорил много о законе, потому что они хотели вернуться туда, соблюдать закон. И он сказал, что в принципе тот Евангелие существует в этом обетовании, которое Бог дал Аврааму. А зачем тогда закон? Я думаю, что он имел в виду, что Бог добавил закон Моисеева, чтобы как-то учить человека о грехе. И как-то показать человеку до такой степени он грешный. Потому что там написано в 12 стихе, кто исполняет его, то есть закон, тот жив будет им. Он это толковал в том, что если человек был бы полный послушный закон Божий, то он жил бы вечно. Проблема в том, что никто умел исполнять закон Божий до конца. Итак, что делать? Иисус исполнял тот закон до конца. Тогда, когда он умер добровольно для нас. И поэтому Петр сказал, Деяния апостолов, 2 глава, что это было как-то нельзя для него оставаться в гробе, то есть в могиле. Потому что он до совершенства исполнял закон Божий. У него должен быть вечная жизнь. Но он умер для нас. И поэтому Бог дал ему воскресение, потому что это было нельзя иначе. Но он умер, как наш представитель, и воскрес. Итак, поскольку мы находимся во Христе через крещение, у нас и так же будет такой опыт. Под водой это как смерть с ним, из воды, как воскресение с ним. И вот мы и тоже будем жить вечно в его царстве, когда он придет. Итак, основание для нашего спасения, это не из-за того, что мы исполняли закон Божий. Нет. А закон существует и существовал, чтобы как-то ведить нам к Иисусу. Видите, 24 стих. Итак, закон был для нас где-то водителем ко Христу. То есть закон, как-то мы как детей. И у них были в первом веке, богатым семьей, у них были этих служанки, рабы. И был такой, который имел специальности в том, что должен убедить детей в школе. Или точнее, не только в школе, а к учителям. И Павел сказал, что закон это как где-то водителем. То есть, как тот раб, у кого была ответственность взять детей и ведет им к учителям на его дом. И тот учитель является Иисусом. И закон в этом плане помог нам туда. В каком плане помог? Закон есть закон. Божий закон. Если ты это соблюдаешь, будешь жить вечно. Если не соблюдаешь, то будешь умирать вечно. И не только если ты немножко некоторые частей соблюдаешь, нет. Надо в полноте это заполнять, и так ты получаешь вечную жизнь. А ты 99% заполняешь, один место не заполняешь, то все, умираешь, все. Итак, в этом плане закон вел нам ко Христу. В том, что мы сейчас понимаем, ой, да, я не чистый, я так согрешил, кто я? Но мы как-то поняли наши необходимости для спасения из-за того, что закон учил нам. Мы как-то другой выхода нету, чем уповать на Господу, чем совсем уповаться и сказать, я не могу дальше. Я очень хочу жить вечно. Я не хочу умирать. Но я не исполнил то, что ты сказал. Что мне делать? И именно как-то человек шел к этому, как-то падал перед Господом. Я дальше не смогу. Сил нет. Я уже согрешил столько. Мне надо умирать. Я не хочу умирать вечно. есть как-то путь выхода, и вот есть. Поскольку, мы, как он дальше сказал, 27-й, когда он начинал говорить о крещении, поскольку человек присоединяется с Иисусом. Итак, если Иисус был Сын Божий, и так Бог считал бы мои тоже, как ну, Сын Божий. Мы никогда, в нашем поколении мы никогда не жили под законом Моисеева. А эквивалент, наверное, для нас, это в том, что Бог употреблял наши греховности тоже вести нам по такому выводе. Что мне делать дальше? То есть Бог не просто видит наши греховности и как-то смотрит по-другому, смотрит, но не смотрит дальше, не обращает внимания к нам. Нет. Он использует факт того, что мы согрешили. Он это использует. И он это использует, чтобы учить нам. Мы уже очень опытные грешники. Мы уже столько согрешили. Уже столько. И Бог это использует, чтобы хорошо. Куда тебе дальше? Не хочешь умирать вечно? А тогда, ну, что тебе делать? И вот в этом случае уповаемся вот на Господу. И вот ответ, 27-й. Все вы во Христа, крестившиеся во Христа, облеклись. Если же вы Христовы, то вы семья Авраамова и по обетованию наследники. В том плане закон, как понятие, закон Божий, как понятие существует, чтобы вести человеку ко Христу. И так и случилось. Мы поэтому здесь. Потому что через наши опыты греха, которые существуют из-за существования закона, как понятия, вот, мы пришли к этому моменту, что да, я хочу жить вечно. Я не хочу умирать вечно. Мы здесь. Пришли к правому. Итак, мы являемся в этом плане дети Божьи. Поскольку Иисус был Сын Божий, Бог тоже считает тех, которые во Христе, как Его детей. И 4 глава, 6 стих. Это значит, что Бог что-то делает в нашей жизни после этого. А как вы сыны, 4 глава, 6 стих. А как вы сыны, то Бог послал в сердце ваше Духа Сына Своего, вопиющего. Ава, Отче. Тут греческий слов Ава. Это эквивалент для нас Папа. То есть это слово, которое только детей используют. О Папе. И так написано, хотя мы как-то ну, хотели бы понять по-другому. Потому что такое близкое отношение к Богу, кажется, не для меня. Так написано, что Бог... Потому что мы являемся Сыном Божьим, потому что мы приняли крещение во Христе, мы тогда являемся ну, Его Сын, потому что мы во Христе, то Бог послал в сердце ваше Духа Сына Своего, и чтобы мы сможем Ему назвать Абба. Наверное, помните, когда Иисус был в Гефсиманском саде, Он страшно не хотел умирать на кресте. И как он молился Богу, он молился с этими же словами. Авва, Отче. Дай, чтобы мне не надо пить эту чашу. Он не хотел умирать. Но я имел в виду, что он обратился к Богу с этим словом. Авва. То есть Иисус был так близко к Богу. И факт того, что мы являемся сейчас Иисус, ну, в смысле мой, во Христе. Его отношение с Отцом сейчас являются наши. И так это полная возможность. Возможно, что мы сможем и так же обратить к Богу и так, как Авва. У меня есть одно духовный эксперимент, который я люблю делать. Ну, просто один. Это не получается вместе с другими, но просто один. Когда-нибудь, когда ты на улице, ты смотришь туда, на небо. Сможешь ли ты, или смогу ли я, говорить к Богу, как-то с открытыми глазами, смотря туда, к небу. У нас всегда впечатление или тенденции вполне правильно, как тот человек ну, от Луки, 18 глава, который сказал, я не могу смотреть к Богу, я грешник. И вот я хочу вот поклоняться вот перед Богом, как-то я не могу поднять мой глаз к небу, не могу, я грешник. Но это прав, в этом плане все правильно, но тот человек был грешник, и мы тоже грешники, а разница в том, что Бог нас простил. И так, когда ты один или одна, подумай, если ты 100% как-то с Богом, если ты уверен, что на самом деле все твой грех Бог простил, чувствуйте, разрешайте себе чувствовать Его любви к тебе, потому что Он Авва для нас, Он как Папа. И вот мы сможем, по-моему, иногда с открытыми глазами смотреть туда в небо и молиться. Я так и думаю, что это возможно. Из-за того, что мы во Христе. И из-за того, что мы со Христом, он сказал в 29 стихе, 4 глава, 29, но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. То есть, если на самом деле мы во Христе, если мы на самом деле приняли крещение и родился по духу, всегда у нас будут какие-то проблемы с теми, которые по плоти живут. Как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. И так и ныне в нашей жизни той недели. Всегда есть такой конфликт между верующими и неверующими. Так и есть. Как определить это все возьмется в разной форме, но все равно есть. Но существование тот... преследование, тот чувствие между верующих и неверующих, это в каком-то плане, это показательство, что мы от Бога. И я думаю, что он, Павел, поэтому об этом писал здесь вот в Галатам. Итак, сейчас мы будем преломление хлеба делать. Возьмем тот хлеб и тот сок на память его тела и его кровь. И это небольшой знак, что мы на самом деле во Христе, что мы с Ним, и Он с нами. И помните, как мы читали числа раньше, и что только те, которые чист, могли это кушать. И я сказал, что мы все нечисты. Итак, размышляем об этом. И что на самом деле Бог мне все простил, и я могу быть чистым. На его взгляд, и это его мнение, которое важно, не наши чувства, не наше мнение, не мнение наших соседей, это самое главное, его мнение. И он показал нам в Библии его мнение, о том, что он принимает человека, как он чист, потому что Иисус чист, и мой во Христе. Итак, давайте прочитаем 1 Коринфянам, 11 глава. 23 по 28, где говорится о преломлении хлеба. 1 Коринфянам, 11 глава, читая 23 по 28. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое». Все творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечерии сказал, все чаши есть новый завет в моей крови. Все творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едете хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, такое он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек. И таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ну, давайте тогда будем молиться за хлеба. А Янус, слышишь?
Необыкновенно. Часто я за вина, ну, конечно. Здравствуйте, Стас. Mēs šeit esam pulcējušies, lai kopā izjust kopību un savienotos ar mūsu kungu un pestītāju miesu. Šī miesa, protams, ir simbols. Simbols tam, ko mēs meklējam mūsu pestītājā. Jo mēs zinām, kas viņš ir. Mēs zinām, ka mūsu pestītājs vienmēr priekš mums simbolizē to apziņu un to garu gaismu, ko mēs meklējam. Un tad mēs šeit esam, lai viņu meklētu. Amen.
Символ тела нашего Господа Иисуса.